Кто конспектирует, друзья, я скажу места Священного Писания, которые будут в основании рассуждений. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, стих 9. Первая Паралипоменон, 28 глава, стих 9. И также в ходе рассуждений будет использован Псалом 15. Друзья, я так думаю, что вы устали. Потому что кто не слушал внимательно, тому было скучно, и он устал. Такие люди больше устают. Кто внимательно слушал, тот тоже устал, потому что слушать и размышлять – это непросто. И, друзья, поскольку мне бы очень сильно хотелось привлечь ваше внимание, потому что оно очень нужно, я бы хотел с вами немножечко поближе познакомиться, а потом, ну, иметь небольшую сердечную беседу. Чтобы познакомиться, я немножечко вам расскажу о себе. Тем самым, надеюсь, и ваше внимание приобрести, и некоторое ваше сердечное расположение. Когда мне было 9 лет, на моих глазах трагично погибла мама. К тому времени отец нас уже оставил, и нас, меня и старшего брата, воспитывала бабушка. Бабушка была член партии, с очень большим стажем, влиятельный человек в обществе, но который, к сожалению, хотя, несмотря на то, что был врачом-невропатологом, как раз неплохо знал и психологию, и многое другое, вообще она имела такое серьезнейшее образование, владела несколькими иностранными языками, была кандидатом наук и так далее, но все-таки воспитать двух мальчиков, это была, оказывается, довольно-таки непростая, непосильная задача. И между таким классическим образованием, которое люди проходят в школе, я и мой брат, мы выбрали немножко другое образование, то, которое дает улица. Один из жизненных уроков вот этих университетов уличных я вам расскажу, потому что он будет таким узелочком, который останется в вашей памяти и поможет вам вспомнить, о чем мы сегодня с вами рассуждали. У нас город большой делился на микрорайоны, и людям нашего сорта в другом микрорайоне было появляться опасно очень. Но все-таки нужно было, потому что мы были мальчишками, а в нашем районе не было магазина спорттоваров, он был в другом районе, а в тот магазин обязательно нужно было или за теннисным шариком, или еще за чем-нибудь, а просто даже походить и посмотреть на все было очень интересно. Чем это очень часто заканчивалось? Во все времена профессиональные разбойники хорошо знают торговые пути. И вот тоже к этому магазину, обычно, когда направлялся кто-нибудь за каким-нибудь вот таким делом, его обычно вдруг, откуда ни возьмись, появлялись двое, трое, четверо таких удалых хлопцев, и происходил очень короткий и односторонний интересный разговор. Начинался он приблизительно так, потому что я тоже был свидетелем таких встреч. Стоять. Откуда? И один из частых вопросов был такой. Кого знаешь? Для вас он говорит очень мало, а для нас он был очень многозначительный. Если ты кого-то знал из этого района, тебе очень сильно повезло. Обычно это было или благополучно ты мог сходить в магазин и абсолютно счастливый вернуться обратно, или отделаться небольшой пошлиной. Там в 10 копеек еще что-нибудь, хотя для мальчишек это была сумма большая. Если ты никого не знал, это кончалось иногда очень плохо. Если ты был на велосипеде, ты мог возвращаться уже пешком. А если у тебя были деньги на то, что ты мечтал, ты уже возвращался без них, а иногда еще с некоторыми другими яркими впечатлениями. Итак, друзья, один из уроков, который я усвоил в жизни, я понял, что кого-то знать, нужных людей, это очень важно. Друзья, итак, я сегодня хочу вам предложить, конечно, переходя уже на более глубокие, серьезные вопросы, тему моей проповеди «Знай Бога отцов твоих». Текст, который я назвал, мы сейчас его прочитаем. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Друзья, может быть, ярчайшим героем, любимым моим в Библии, является царь Давид или пророк Давид. Друзья, Я не знаю таких людей из верующих, кому бы Давид не нравится. Хотя, впрочем, я вспомнил, что однажды одна женщина сказала, что Давид не нравится из верующих. Я был очень удивлен. Мне он очень нравится. Друзья, я хочу, чтобы мы вспомнили исторический контекст событий, когда были сказаны эти слова, очень важные. Царь Давид, он прожил удивительную жизнь. Сегодня мы о нем уже слышали. У него было много переживаний в жизни, у него было много ярких побед. Это удивительная личность. Мы сегодня на ней остановимся чуть больше. У Давида была одна главная, серьезная мечта в жизни. Он любил Бога, и он хотел построить храм. И он высказывает это желание, и пророк ему говорит, делай все, что у тебя на сердце. Но потом он возвращается и говорит, нет, стой, Давид. Вот это желание, может быть, главную мечту в твоей жизни, она не осуществится через тебя. И вот, друзья, вот эти события. Давид собирает самых важных людей в стране. Военачальников, станачальников, тысяченачальников, всех заведующих его хозяйством. Я так представляю, что собрали самые главные воины. То есть, тогда армия, она была удивительная в Израиле. И удивляется и сегодня, и тогда тоже. Тогда только одних иудеев, израильтян было 800 тысяч сильных воинов. Иудеев было 500 тысяч. Это было больше миллиона. 1 300 000 только была армия. И вот, друзья, собирается народ. Собираются начальники. Я не могу себе представить, как они тогда без микрофонов разговаривали. Громадное количество народа. И вот, друзья, Давид, пророк, сладкий певец Израилев, он говорит удивительную, трогательную речь. Я так представляю, друзья, вот эти умные люди, было такое ощущение важности момента. Давид в конце своей жизни говорит о чем-то самом главном. Друзья, это был превосходный оратор. Посмотрите его псалмы. И вот говорит человек не только, который умел говорить, а у которого в этот момент звучало сердце еще. И в этот момент, когда была вот эта такая, я думаю, что тишина, когда было собрано множество народа, Давид говорит свои слова. Он обращается сначала к военачальникам, он говорит о своей мечте, он говорит о том, что как хорошо бы пожертвовать, и потом люди жертвовали охотно. Это было удивительное собрание. Но он обращает свои слова, трогательные слова, как завещание. Человека, который прожил жизнь, человека, который чему-то научился, человек, который получил откровение от Бога, он говорит особенно важные слова своему сыну Соломону. И я себе так представляю, как мне рисуется. Может быть, как-то вот ну так, глядя ему в глаза, изливая свое сердце, он говорит, «Сынок, ты, сын мой Соломон, знай Бога Отца твоего, и служи ему от всего сердца твоего, и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мысли. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Это было завещание отца, царя, пророка, тот, который израильский народ вытащил из топи какой-то, и начался период Золотого Царства израильской истории. И вот народ, подняв и устроив, почти все подготовив, и осталось, может быть, самое главное желание, он передает это своему сыну и теперь говорит ему о самом важном, о самом главном. Друзья, было ли это желание легко исполнимо? «Знай Бога, Отца твоего». Сумел ли Соломон выполнить вот этот наказ отца? Эти вопросы очень серьезные и интересные. И у кого будет желание, вы об этом подумаете. Друзья, вопрос очень непростой. В Священном Писании, в Библии написано так, что Бога не видел никто никогда. Мы о нем знаем гораздо больше. У нас богатейший опыт, который есть в Священном Писании. У нас есть богатый опыт наших отцов, многие откровения мы имеем. Друзья, на тот момент знали намного меньше, и перед Соломоном стояла трудная задача. Так вот, друзья, Бога не видел никто никогда. Но удивительные моменты. В Священном Писании уже тогда Бог заботился о том, чтобы открывать природу и характер Бога. Если, друзья, нас почтит милосердный Господь, своей благодатью, у нас будет сегодня маленький урок богопознания. Друзья, а для этого мы с вами вглядимся вот в этого удивительного человека, Давида. Ты, сын мой, Соломон, знай Бога Отца твоего. А знал ли Давид Бога? Друзья, молодежь дорогая, я хочу включить некоторые элементы беседы. Вы, конечно же, Кстати, я хотел вас попросить об одной услуге. Это будет хорошо для вас и поможет мне. Пожалуйста, если вам не трудно, поднимите руку, кто здесь является детьми верующих родителей. Пожалуйста, друзья, на секундочку, пожалуйста, поднимите. Хорошо, спасибо, большинство. Итак, друзья, у меня к вам вопрос. Вы, конечно же, являясь тем, кем вы себя заявили, хорошо знаете Священное Писание. Скажите, какие качества Давида вам кажется вот такими удивительными и яркими? Какой бы вы первое назвали? Только, пожалуйста, порешительнее чуть-чуть, чтобы вас слышно можно было. Смелый, согласен. Еще? Все, да? Угу. Так, согласен. Еще? Как? Очень хорошо. Еще, друзья? Друзья, у меня есть один недостаток. Вот Елиуй, насколько помню, сегодня книгу Иова вспоминали, он говорит, «Дух мой теснит меня. Если вы не будете отвечать, буду говорить я, а меня остановить трудно очень». Поэтому, пожалуйста, еще. Еще какие качества вы видите? Боялся Бога. Хорошо, я вас предупреждал. Друзья, я хотел теперь некоторые моменты, которые мне очень дороги. Друзья, скажите, пожалуйста, был ли Давид человеком сильным? Хорошее это качество или плохое? Хорошее. В вашем городе есть зоопарк?
Нет.
Нет. Я вам сочувствую.
У нас тоже нет.
В Ейске тоже нет, но там, где я жил, есть. Так вот, друзья, вы знаете, я очень любил останавливаться. Мы старались раз в год детей вывести в зоопарк. Это у нас такая программа была. И я лично любил очень останавливаться у клетки со львом. Две решетки отделяла меня от него, и там клетка была такая продолговатая, и вы знаете, что-то было вот такое особенное, вот такая продолговатая клетка, и он идет туда, разворачивается, идет обратно, и из-под лоби смотрит на тебя. И вот когда он идет на тебя, и хотя между им и тобой две решетки, то, в общем-то, все равно ощущения довольно-таки сильные. И я, друзья, вот вспоминаю Давида, я думаю, вот какой удивительный был сильный человек. И физически, и я так думаю, что, наверное, в духе, правда? И льва, и медведя убивал раб твой. У клетки с медведями я тоже люблю останавливаться. Особенно, друзья, когда эти мишки становятся на задние лапы, то, в общем-то, тоже я скажу, впечатление такое очень интересное. Друзья, итак, Давид был человек сильный. Друзья, это принесло благословение народу Божьему? Ну, конечно, принесло. Я так думаю, друзья, когда стояли два стана, филистимляне и израильтяне, да, и были филистимляне так довольны, да, эти того времени разбойники, ходил там у них Голиаф, красовался, и все понимали, что тут ничего уже не поделаешь, обе стороны. Ну, как хорошо, что появился Давид, который был сильный духом, и который, друзья, был сильный и не дрогнул. И вот так была такая большая и удивительная победа. А знаете, что самое интересное, друзья? Самое интересное, что мы говорим о богопознании, что Давид является прообразом Бога. Друзья, наш Бог чрезвычайно сильный. Вы задумываетесь об этом? Если бы мы взяли и спросили вот так вот, «Господи, какой ты?» Вы знаете, что бы Он нам ответил? «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Друзья, наш Бог удивительно сильный. Но когда в нашей жизни иногда происходят какие-то трудности, когда перед нами становятся какие-то голиафы, далеко не все из нас могут взять и пойти вперед. Нам не хватает силы духа, мы опускаем руки и становимся очень слабыми. Друзья, Давид знал сильного Бога, всемогущего Бога. Мы пойдем с вами дальше. Я хотел еще, друзья, вы назвали какие-то качества, поэтому на каких-то я не остановлюсь. Какие-то, может быть, я не заметил, потому что, ну, вообще, истины, они являются как драгоценный камень, который сколько бы ты ни поворачивал, кстати, многие камни, они тем ценнее, чем у них больше граней. И, может быть, кому-то одна грань больше нравится, больше другая. Я на некоторые моменты, которые мне дороги и интересны, обращу внимание, а может быть, есть еще более прекрасные. Друзья, Давид был человеком успешным. Вы согласны или нет? Как-то в каком-то размышлении и разговоре я как-то у меня вот такие слова вылетели, а потом стал их оценивать. Я не поторопился или нет? Я как-то сказал в каком-то рассуждении, как бы я хотел, чтобы мои дочери вышли замуж за успешных людей. Потом стал размышлять, я ничего лишнего не сказал, но так взвесил, и я готов их повторить. У меня больше девочек. У меня 5 девочек, 3 мальчика. И я, друзья, хочу сказать, что если сколько будет в моих силах, я так буду об этом и молиться, и когда давать родительское благословение, я очень хочу, чтобы мои девочки вышли за успешных людей. Я очень не хочу, чтобы мои девочки вышли замуж за неудачников. Я так думаю, друзья, вы меня понимаете, да? Давид был человеком успешным. И я, друзья, хочу сказать, отметить такую особенность. Почему? Кто такой успешный человек? Это тот, который умеет одерживать победы. Это тот, который умеет достигать своей цели. Друзья, какой наш Бог? Откройте, пожалуйста, Библию с первой странички, потом откройте книгу Откровения, и вы вспомните такую тайну, что Бог – это альфа и омега, что это начало и конец. Друзья, еще не было ничего, ни одной пылинок вселенной. Бог уже знал все. Он уже запланировал Агнца, Он уже знал спасенных, Он уже знал, когда будет поставлена последняя буква, когда будет омега. Бог все знал. И что? И, друзья, потом проходили века, был сотворен Адам, потом дальше шло свое летоисчисление и так далее. И в точном соответствии с Божьими замыслами исполнялись Божьи планы. Наш Бог, друзья, Он всегда достигает своих целей. И поэтому Давид был успешным человеком, потому что у него была удивительная такая живая связь с Богом. Я, кстати, открою секрет такой, если кто-то не слушает, я люблю задавать им вопросы. Друзья, очень хорошую мысль сказал кто-то из братьев здесь, чтобы Давид был человеком милосердным. Друзья, с этим трудно не согласиться, это хорошо известное качество, мы на нем не будем много останавливаться, это действительно очень красиво. Когда в руках Давида был тот человек, который просто стоял у него вот здесь, вот поперек горла, который отравлял всю его жизнь, и, казалось бы, ну вот на блюдечке поднесли такую возможность избавиться от всех проблем в одну секундочку, Давид проявлял удивительное милосердие. Поэтому те люди, которые часто негодуют, как так, Давид такие дела совершал, почему же Бог его так миловал? Я думаю, что таким людям нужно внимательно вчитываться в страницы Священного Писания. Что человек сеет, тот он пожинает. Давид был удивительно милосердным человеком. Друзья, но опять мы, смотря на вот этот драгоценный камень вот этой личности, должны посмотреть дальше. Какой у нас удивительный Бог. Друзья, мы восхищаемся силой Давида, мы восхищаемся его успешностью, мы восхищаемся, друзья, его милосердием. Но Бог-то наш несравненно прекрасней. Но вот, друзья, научиться им восхищаться, научиться его видеть, вот это, друзья, к сожалению, как будто какая-то пелена у многих людей стоит. И Бога не знают очень плохо. И что еще хуже, и познавать не хотят. Мы пойдем, друзья, дальше. Друзья, об этом тоже говорили. Давид был человеком очень смелым. Это, друзья, удивительно, да? Вот так, когда ты в тени находишься, тебя никто не просит. Не ставят строй солдат и не говорят, ребята, кому-то надо пройти против Голиафа. Друзья, такого не было. Давид не стоял в строю. А удивительное такое дерзновение, удивительная такая смелость. Друзья, а какой наш Бог? В Священном Писании в книге Иова, которую же сегодня упоминали, там написан такой довольно своеобразный образ Левиафана. Написано, что он царь над всеми сынами гордости, и что перед ним бледнеют все. Друзья, есть разные толкования этого момента, я склоняюсь к тому, что это описание сатаны. И я думаю, что самые большие храбрецы, самые смелые люди, таких встречать приходится, я смерти не боюсь, я все на свете побывал, где я только не был, чего я только не видел. И все-таки, друзья, когда происходят вот такие встречи с вот этой личностью, я так думаю, что горько вопиет и самый храбрый, когда непосредственно встреча происходит с ним. Друзья, но есть одна личность, которая никогда не бледнеет ни перед кем. Кто это? Это наш Господь. Он абсолютно бесстрашный. Друзья, я хочу затронуть одну очень интересную сторону. Может быть, друзья, кто-то со мной в чем-то не согласится, но я свои мысли высказываю, как я вижу. Друзья, с чего я начну? Мне очень нравится немецкий писатель Вильгельм Буш. Вы его знаете? Вы его должны знать. Потому что за то время, пока я верующий, десятки, если не сотен тысяч экземпляров книги «Иисус. Наша судьба», наше братство распространило среди неверующих людей. Однажды, кстати, это чуть-чуть маленький экскурс, я зашел в один книжный магазин, тоже христианский, но как бы с какими-то другими устремлениями, посмотрел, сколько стоят книги. И когда подумал, сколько мы раздали книг, подарили, я думаю, что это такая серьезная астрономическая сумма. Но сейчас я, друзья, о другом. Так вот, Вильгельм Буш, который мне очень нравится, я читал эту книгу, а потом слушал в аудиоварианте. Однажды меня вдруг поразил очень сильно один вопрос. И я сейчас о нем расскажу. Однажды, когда я вот очередной раз прослушивал эту книгу, там был такой, Вильгельм Буш описывает такой сюжет. Он говорит, сцена Иисус Христос, ученики, и Христос показывает на птиц. Говорит, посмотрите на птиц небесных. И Вильгельм Буш описывает это так. Он говорит, я вижу Иисуса Христа, смеющегося, который показывает на птиц, и говорит, посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не пожинают в житницу. И, друзья, меня вдруг поразило. И Вильгельм Буш видел Иисуса Христа вот таким. Друзья, следующее качество, которое я хочу сказать, что оно было в Давиде, как я вижу, и которое, я понимаю, есть у Бога. Друзья, Давид был человеком жизнерадостным. И я понимаю, что Иисус Христос был человеком жизнерадостным. И, может быть, друзья, у нас сложился образ какой-то другой. А я считаю, друзья, что это очень большое украшение христианина. И я считаю, друзья, что наш Бог, Он такой. И в подтверждение, чтобы не быть голословным, я из псалма, который я обещал, какие-то мысли, я так, в недостатке времени мы о них говорили, я из этого псалма не читаю, хотя там есть очень много. Вообще, я хочу сказать, что, друзья, псалом 15 – это удивительный псалом. Это песнь, это гимн человека, знающего Бога. Итак, мы чуть остановимся на этом качестве, потому что я думаю, что это злободневно. Псалом 15, стих 9. «Возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». Друзья, Давид был человеком жизнерадостным. И я сегодня, друзья, не говорю о крайностях, о какой-то фальшивой радости, которая не имеет никакого основания. У человека бывают такие брызги, такие всплески, которые так улетучиваются, а там внутри никакого основания для этого нет. Я не об этом, друзья. Но вообще, и хотел, друзья, еще я один стих из этого псалма, стих 9, он тоже очень-очень интересный. Друзья, я прочитаю чуть выше. Посмотрите, какая удивительная истина. Друзья, считаю, что один из важнейших стихов Библии, секрет успеха христианской жизни, стих 8, Псалом 15. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Внимание, молодежь, послушайте. «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоилась в уповании». Друзья, Давид посмотрел на Бога, и его охватило чувство радости. Друзья, я так понимаю, что вот между Давидом, почему Давид для нас такая ценнейшая личность, друзья, это прообраз, образ Божий, который нес в себе. И, друзья, я так понимаю, что если мы увидим Бога, наше сердце наполнится ликованием. Мне кажется, сегодня существует какая-то тайна. Сегодня многие люди не спешат к Богу, они Его не ищут, потому что им кажется, что Бог, Он какой-то скучный, что Бог, Он какой-то мрачный. Что Бог, Он какой-то неинтересный. Друзья, Давид был не такой человек. Но мы с вами пойдем дальше. Да, кстати, в этом же стихе есть еще удивительный стих, я еще дополню. Стих 11. «Полнота радости пред лицом твоим». Полнота. Целый букет. Целая коллекция. На все вкусы. Это так, что прямо так хорошо, что ну все, уже и добавить нечего. Полнота радости пред лицом твоим. Блаженство в деснице твоего век. Друзья, следующее качество Давида. Давид был человек дружелюбный. Я, друзья, думаю, что вы об этом, ну, как бы сказать, может быть, не обращали внимания. Были у Давида друзья, друзья? Были. У него были друзья. Я затрону тоже. Чуть остановлюсь на одном очень интересном вопросе. Друзья, и я сейчас думаю, что я во многих сердцах отклик найду. А знаете ли вы о том, что даже в христианстве у многих людей нет настоящих друзей? Это для вас откровение или нет? Или это переживание вашего сердца? Друзья, я хочу вам сказать, что я был верующим человеком, и я искал друзей. И не приятелей. Привет, привет, как дела? Да ничего, слава Богу. Ну как ты там, то есть, да, там как, на благо... ну вот, ну поговорили, все разошлись. А тому, кому ты можешь открыть свое сердце, кому ты можешь поделиться самым сокровенным, с кем ты можешь разделить свои самые смелые мечты, свои какие-то переживания. Я искал таких друзей. Я был верующим человеком, и шли годы, но у меня не получалось. Я не находил. И, друзья, Бог явил милость и утешил меня. у меня есть настоящие друзья. И у Давида были друзья. Когда однажды Давид сказал, ну не могу, так пить хочу, ну что такое, вот прямо не могу вот весь. Трое глянули друг на друга и пошли. И пришли и подали ему чашу. И он сказал, друзья, я не буду. И вылил ее. У него были люди, которые готовы за чашей воды пойти и жизнь за него отдать. Это были друзья. Друзья, у Давида были. Он был богатым человеком. У него были сокровища настоящие. Друзья, сегодня время бедного христианства. Сегодня люди одинокие какие-то. Они не видят красоты в Боге. У них нет настоящих друзей. Они сами как из гербария каких-то. Как будто их достали вот таких засушенных. И вот они думают, что почему-то сейчас за ними сейчас прямо толпой побегут все люди в церковь. А почему-то не бегут. Загадка какая-то. Друзья, ну и еще один момент хотел сказать. Может быть, несколько штрихов. Давид был человек благословенный. Он приносил благословение. Друзья, и я не буду сильно останавливаться. Есть такие удивительные штрихи, прямо такие, ну, такие трепетные, такие прямо милые. Давид, помните, скачет перед ковчегом? Ну вот вне себя прямо, ну такое счастье у него, так здорово, да? А заходит домой, а сначала народ весь благословил. А потом заходит домой, чтобы благословить дом свой. Давид, он прямо вот приносил благословение. Идет домой, приносит благословение. Народ рядом благословение народу приносит. А мы сейчас Библию открываем и читаем с вами псалмы, и читаем историю Давида. И на нас эти благословения, они тоже приходят. Друзья, но говоря о том, что Давид был дружелюбный, я забыл опять сказать о том, что какой наш чудный Бог. Иисус Христос, когда Он был на земле, к Нему мог подойти Иоанн. Я думаю, что он не встретил такой какой-то подозрительный взгляд. А он мог подойти и лечь ему на грудь. Потому что Иисус Христос был дружелюбный. И, друзья, я так думаю, что вот когда к Иисусу Христу вот ученики находились, не возлежали, и вот могли положить ему голову на грудь, друзья, они чувствовали вот эту удивительную любовь, эту удивительную ласку. Друзья, вот такой наш Бог. Он нас любит. И мне кажется, друзья, что какая-то тайна, как будто сегодня мы об этом забываем. Потому что, когда у нас есть свободное время, мы открываем какие-то книжки, мы чем-то еще. Но у нас редко бывает так, как однажды, как-то я услышал, у нас одна старица говорит, я так люблю приезжать к себе на дачу. И я так был уже готов сказать, ну, так понятно, бабушки очень любят там. Да? Она говорит, я приезжаю на дачу и не включаю свет. Мне так хочется, чтобы никто не заметил, что я здесь, на даче. Друзья, а дальше, конечно, тайна. Есть люди, которые очень ценят, которые спешат, потому что они знают, на опыте испытали, что Бог, Он любящий, что Он Бог благословенный, что Он приносит благословение. Друзья, и наш Господь, Он очень сильно любит нас благословлять. Он всегда хочет, чтобы мы спешили к Нему, потому что у Него есть что. И Давид, он, друзья, он мог принести благословение. Он, что имея, то даю тебе. Ему всегда было чем поделиться. У него была жизнь с избытком. Он приносил эти благословения. И, друзья, у Бога тоже есть чем нас обогатить. Но, как нам сказал апостол Иаков, не имеете, потому что не просите. И жаждущих христиан тоже, ну, они не всегда такие бывают, и поэтому, может быть, мы немножко бываем бедны. Итак, Давид приносил благословение, и тем самым служил удивительным прообразом, что наш Бог, Он тоже благословенный. Он очень любит благословлять. Еще, друзья, один штрих царя Давида. Стих 6, наш тот самый удивительный, прекрасный 15-й псалом. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Друзья, из этих стихов я заключаю и думаю, что не ошибусь, и вы согласитесь со мной, что Давид был человеком счастливым. Одно из любимых мест моих в Священном Писании – это слова апостола Павла, когда он стоит перед значит, там царем, перед этим судилищем, он говорит, почитаю себя счастливым. Друзья, я так думаю, что вот это один из секретов успеха благовестия. Это то, что катастрофически не хватает сегодня многим христианам. Итак, друзья, я так думаю, что Давид был человеком счастливым. Он засвидетельствовал об этом в своих псалмах. Он мог сказать, оглянувшись на свою жизнь, может быть, иногда морщинки бороздили его лицо, потому что перед его взглядом пробегал Амнон, Авессалом. Давид понимал следствие, чего это все. Да, были переживания, в чем-то вздрагивало сердце. И все-таки, оглядываясь назад, видя милость Божью, благодать, которая покрыла его пороки, видя удивительные победы, оглядывая свою богатейшую жизнь, Давид, он мог сказать, «Мои межи прошли по прекрасным местам». Он умел удовлетворение, он умел радость о прожитых годах, он был счастливым человеком. Друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, счастливый ли наш Бог? А я думаю, что размышлять об этом очень полезно. Друзья, наш Бог, Он не просто счастливый, Он блаженный. А если вы когда-нибудь захотите посмотреть, что это значит, в толковых словарях вы увидите разницу. Счастливый – это вот такой довольный, удовлетворенный, но насыщенный. А блаженство чем отличается от счастья? Блаженство – это счастье невозмутимое. Это счастье, которое невозможно украсть. Это счастье, которое невозможно похитить. Так вот, друзья, мы имеем дело с Богом блаженным. Бог – это, друзья, это Его природа, и вот эта тайна. Если нам с вами удастся, о чем сказал Иисус Христос, вот к этой лозиночке привиться, вот эту живительную связь установить, мы тогда сможем познать, что такое счастье. Никакими другими путями мы это не сможем, потому что блаженный Бог. И если только мы вот эту живительную связь установим с Ним, мы тогда почувствуем, и не только почувствуем, но так вот естество наше будет наполняться вот этим удовлетворением и счастьем. Давид знал, что это такое. Может быть, кто-то еще не знает. Но, друзья, наш Бог блаженный, и секрет нашего счастья только в этой живительной связи с Ним. Вы когда-нибудь слышали, друзья, что такое ДНК? Ну, вы, конечно, грамотные, но все-таки большинство из вас не отгадает, о чем я. Однажды шло тоже такое общение или какая-то конференция, мы говорили очень много важных таких умных проповедей, и вдруг кто-то обратил внимание, один человек, он сидит и на листочке пишет ДНК. Это привлекло внимание, наблюдает. Следующий говорит какое-то слово и так далее, он сидит, размышляет, пишет ДНК. Но потом к нему подошли и спросили, извините, не объяснить ли связь? Как это кислота, да? Я не буду ее говорить, потому что я запутаюсь. Как она связана с ходом сегодняшнего общения? Он говорит, ДНК это обозначает так, да. Но как? Так вот, друзья, мне кажется, что сегодня в христианстве с ДНК тоже много проблем. Да? Друзья, то есть у Давида было хорошо. Это удивительная личность, согласитесь, прекрасная личность. Вам Давид нравится, да? Я очень сильно надеюсь, что хоть на чуть-чуть вы его полюбили еще сильнее, но для нас вопрос еще серьезнее, это замечательно. Мы рады, что в наших кругах такие есть люди, Давиды, Самуилы, Самсоны в лучших страницах своей жизни. Все замечательно. Ну а нам-то как быть с этим делом? Да, но как? В нашей жизни будет ли так? Друзья, я хочу сказать, что слышали вы когда-нибудь о том, что Псалтырь и Притчи – это очень важные книги. Знаете почему? Дело в том, что книга Притчи – это книга, школа взаимоотношений между людьми, поэтому ее хорошо бы не откладывать на полку, а книга Псалтырь – это школа общения с Богом. Есть такая добрая традиция, ее придерживаются многие люди, и я их очень сильно ободряю и даже многозначительно поддерживаю, которые стараются раз в месяц обязательно прочитать книгу «Притчи» и книгу «Псалтырь» каждый месяц. Потому что, друзья, это школа взаимоотношения с людьми, и это школа взаимоотношения с Богом. Так вот, книга «Псалтырь» – это школа взаимоотношений с Богом, и в этой удивительной школе есть вот этот удивительный 15-й псалом. Я хочу сказать, друзья, я не преувеличиваю. Каждый месяц 15-го числа, открывая Библию, уже прошло немало времени, как я это делаю, друзья, каждый раз мое сердце серьезно вздрагивает. Потому что через 15-й псалом я получил от Бога, даже мне трудно выразить словами, какое откровение, в том числе и о будущем своем переезде тоже. Друзья, так вот, этот удивительный 15-й псалом, я бы хотел обратить внимание на его начало. Потому что Давид, Это гимн человека, знающего Бога, знающего Бога, который сам становится прообразом Божьим. Мы, кстати, к тому самому тоже с вами призваны. Вот это сущность нашего христианства, по идее. Не просто носить это имя, а именно отражать сияние славы Христа, чтобы люди смотрели, задумывались и познавали Бога. Так вот, с чего все начиналось? Первый стих этого удивительного псалма. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Друзья, очень простые слова. Давайте только немножечко-немножечко в них вздумаемся. Кто говорит эти слова? «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Друзья, я хочу сказать, что есть несколько крайностей. Одна из крайностей, сегодня мы живем в такое время, но мы живем в цивилизованной стране, и мы с вами спокойно вечером выходим на улицу. А почему? Ну, Россия, извините, у вас Украина, да? Полиция, слава Богу, есть, работает, президент на месте, да? Там все в порядке, улицы чистят, фонари. Ну, вот так, как бы сказать, нормально, да? Не в Африке же где-то живем, да? Там, или не на каком-нибудь острове, где там людоеды, да? Там бы мы, конечно, уже этот псалом полюбили бы гораздо быстрее, его оценили. А здесь все устроено, без так, в общем-то, особенно переживать не о чем. Но, друзья, почему-то царь Давид, несмотря на то, что, я себе так представляю, говоря современным языком, у Давида была превосходнейшая армия, уж будьте уверены, у него были самые лучшие телохранители, и с полицией в золотой век израильской истории было все в порядке. И уверяю вас, гораздо лучше, чем сегодня в других местах. Так вот, несмотря на то, что Давид имел, казалось бы, самую лучшую безопасность, потому что он обладал самыми лучшими средствами на тот момент защитить себя от чего-то. Друзья, начало этого псалма как будто в основании какое-то. Это, друзья, выражение осознания своей глубочайшей зависимости от Бога. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Друзья, мы такие люди, мы вот такие. Вот пока чего-нибудь не случится, мы с вами как-то вот не задумываемся много. На самом деле человек настолько является уязвимым. И еще закономерность в том, что чем люди пытаются больше защитить себя, тем более они оказываются уязвимы. У кого больше всего похищают, допустим, детей? К сожалению, у самых богатых людей, у тех, у которых великолепная охрана, за которыми там постоянно наблюдение какое-то, но с ними больше всего происходит проблем. Чем человек больше имеет, чем умножается больше его имение, тем больше желающих, чтобы он этим имением поделился с кем-то другим. И, друзья, люди, они не задумываются, и мы не задумываемся, насколько мы с вами уязвимые. Но мы с вами пользуемся милостями Божьими, не всегда находим осознание и время поблагодарить Бога за это. А между тем, друзья, наша жизнь настолько хрупкая. И, друзья, это удивительная тайна, что она в руках Божьих. А Давид это хорошо понял. Бог его провел через вот эту школу удивительную, когда его жизнь часто висела на волоске, и, может быть, друзья уже сформировали за эти годы вот эти удивительные слова: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Друзья, мы с вами живем в цивилизованном мире, я вновь это подчеркиваю, и у нас, слава Богу, очень хорошая медицина, и вот у нас что-то там, я занемог немножечко, я иду к терапевту участковому, мне выписывают очередные пилюли, я их пью, и абсолютно спокоен, потому что я живу в такой умной, хорошей стране, где все так отлажено и все так чудно. Друзья, но, к сожалению, мы знаем так, что вдруг происходит что-то более серьезное, и врачи вот так разводят руками, и иногда даже говорят: вы знаете, вас раньше лечили неправильно, и мы теперь не можем вам помочь, вы жертва медицины, говорят медики, вас залечили, теперь вам уже никто помочь не может. Вот пока такое не происходит, люди опять себя чувствуют очень комфортно, очень уверенно, им кажется, что все замечательно, что все хорошо. Давид, я так понимаю, имел самых умных врачей. Вы, кстати, не знаете, кто самые хорошие врачи, нет? Догадались, да? Ну, в Израиль любят ездить состоятельные люди лечиться. Так вот, Давид имел как раз самых лучших врачей. Но не свою жизнь, не свое здоровье Давид не торопился отдавать в руки человеческие. Друзья, начало его жизни, начало вот становлений вот этих других каких-то качеств, это было осознание своей зависимости от Бога. Бог, Давид, я себе так представляю, он брал свою жизнь, он брал свое здоровье, и он отдавал это в руки Божие. И говорил: Господи, храни меня Ты. Он вот переживал об этом, вот каких-то таких вот шагах неосторожных, он понимал, что нужно обязательно сохранить вот это правильное положение перед Богом, осознание своей зависимости перед Ним. Друзья, есть еще один немаловажный момент в «храни меня, Боже». Давид очень хорошо понимал, он имел тоже очень горький опыт. Хранить нужно было еще кое-что. Хранить нужно было свое сердце. Однажды Давид потерял бдительность в этом отношении, и в один день он построил себе водоем или чашу для многих слез. Когда позже потом будет идти и рыдать одна из его дочерей, которую обесчестил ее брат, многие негодовали, почему Давид не совершает суд. Когда потом был плач по другому его сыну, когда горе часто заглядывало в его дом, Давид почему-то опускал руки и ничего не предпринимал. И Иоав, и другие его иногда упрекали, почему ты ничего не делаешь? Почему ты не накажешь их? Почему они такое творят, а ты молчишь? Потому что Давид понимал, что он это право не имеет, потому что это его деяние. Это вот тот единственный день, когда Давид, может быть, не произнес искренне и горячо от сердца: «Храни меня, ибо я на тебя уповаю», когда сердце Давида оказалось в других руках. И это, друзья, были самые трагичные, самые черные страницы в его жизни. Друзья, я хотел еще сказать, что стих 2 открывает нам еще одну тайну жизни Давида. Стих 2 этого удивительного псалма. «Я сказал Господу, ты Господь мой, блага мои тебе не нужны. Я сказал Господу, ты Господь мой». Друзья, еще одна тайна, как я понимаю, Давида. Первое, что Давид сознавал свою глубочайшую зависимость. Несмотря на то, что Давид был царем, несмотря на то, что он обладал самыми лучшими средствами для сохранения своей жизни, для сохранения своего здоровья, для сохранения своего сердца, он мог себя окружить, казалось бы, безопасностью. Он отдавал себя в руки Божьи. И зависимость от Бога – это тайна жизни Давида. И, друзья, у него есть еще одна тайна. Это глубочайшее такое серьезное посвящение Богу. «Я сказал Господу, ты Господь мой». Давид расставил приоритеты, и поэтому голова его никогда не кружилась. Он сознавал, что над ним всегда есть Бог. Он отдал себе в руки Божие. Милая молодежь, я так думаю, что мы все чувствуем, что у нас подходит сегодня общение к завершению. Я так думаю, что вы сегодня люди грамотные, вы хорошо знаете, что такое знаки пунктуации. Да? Друзья, я почему, как бы, кстати, об этом говорю, сейчас чуть остановлюсь. Я вам не сказал, что, помните, я говорил про другие университеты, я в школе практически не учился. Но, пожалуйста, не восхищайтесь этим и не идите по моим стопам. По какой причине? Потому что лучше учиться в свое время, я об этом очень сильно жалею. В школе я не учился, у меня только одних пропусков было больше года. Потому что я понимал на тот момент, что дерзость, сила, вот какие-то другие пути, они более выгодные. Я потом в этом глубоко разочаровался. Молодежь милая, я хочу сейчас сказать очень важную мысль. Я не напрасно попросил вас поднимать руки. Друзья, я вот очень сильно люблю, как-то почему, это не сильно приятно, но я думаю, что сильно полезно. И сейчас, перед тем, как говорить слово, я вспоминал и опять в голове своей освежил 6 случаев, когда моя жизнь должна была прерваться. Когда это было просто удивительное чудо. Когда ты просто потом смотришь, оглядываешься, и ты в изумлении. Ну как это произошло? Только могу вот вспомнить сейчас, так в своем разуме свеже, 6 раз, когда я жить больше не должен быть. Просто произошло чудо. Меня кто-то спасал. А так, мне бы не могло быть. И то, что жизнь прошла нехорошо и страшно, и не учился, и все остальное, после того, как я обратился к Богу, тяга к образованию, жажда познаний, она, конечно, очень сильная. Да только уже труднее это намного, по ряду причин. То, что Бог явил очень много милости ко мне, то, что, друзья, Он, несмотря на то, что могло быть полностью разрушено здоровье, несмотря на то, что я понимал, что не имею права ни на какую счастливую семейную жизнь, несмотря на то, что понимал, что совершено столько, что, кажется, нечего ожидать никаких благословений, друзья, Бог удивительным образом помиловал и благословил, не по каким, разумеется, заслугам, а исключительно по своей милости и благодати, и послал очень большие благословения во многих местах. И поэтому я имею счастливую семью, прекрасную жену, милых деток, и, как уже вам сказал, что является большой ценностью в моих глазах, несколько верных друзей. Итак, друзья, вот эти благословения, но почему так? Потому что, друзья, есть одна особенность. Потому что все, что совершено в той жизни, было совершено по неведению. Потому что я не знал Бога, я не знал этого пути, и многие гадости, мерзости, которые Бог принимает очень близко всегда к своему сердцу, я не знал, что делаю. о чем и Савл когда-то сказал, потому что неведы, ну, и многие другие люди. Друзья, у нас есть одна особенность, те, которые были в мире. Мы это делали по неведению. Милые друзья, те, которые из христианских семей, и даже те, которые находятся здесь и уже много слышали. Друзья, это большое счастье и большое преимущество, что вы с детства слышите о Боге. Но запомните, пожалуйста, милая молодежь, что это чрезвычайная ответственность. Если вы думаете, что это так интересно побывать там, попробовать все эти прелести, а потом, набравшись жизненного опыта, шагнуть обратно, друзья, знайте, что у детей верующих родителей, как правило, это не получается. Потому что есть очень серьезное различие. Потому что те люди, которые делают по неведению, это одно. А те, которые знают, но делают, биты будут больше. Об этом, я думаю, что вы в Священном Писании читали. Так вот, друзья, насчет знаков пунктуации. Наше служение подходит к концу, 5 часов вечера. И мы из набора знаков можем выбрать что-нибудь. Кто-то отсюда может уйти с знаком вопроса. Кто-то может поставить какую-то запятую, потом продолжим. Кто-то может поставить точку какую-то черную. В полиграфии в основном используется черный цвет, да? Но я бы хотел, друзья, чтобы мы поставили восклицательный знак, я предлагаю. И какой-то такой торжественный и хороший. Каким образом мы это сделаем? Я так думаю, друзья, что было бы очень красиво нам так как-то вот красиво помолиться. Красиво не в плане, друзья, риторики, да? А вот, друзья, наш удивительный Бог... Но он такой хороший, он такой прекрасный. Неужели мы не найдем для него чашу хвалы? Вот там в Библии это есть. Есть такие святые, которые эти чаши молитв наполняют. Вот прямо там ангелы берут и говорят: Господи, вот посмотри, да? Фиам-ям, суть молитвы святых. А неужели наше собрание, и ангел тоже какой-нибудь так, и Господь говорит: что там? Он так, ну... Друзья, мне кажется, мы сегодня маловато молились. Друзья, несколько слов, и мы с вами помолимся. И я надеюсь, что мы не подведем Господа, да? Что мы наполним уста своей хвалою, мы поставим в конце общения такой хороший восклицательный знак, да? Какого-то такого небесного цвета голубого, такой уверенный. Прославим Бога. Но те, которые чувствуют, что они не готовы поставить восклицательный знак, а у которых такая вот точка похожа на кляксу какую-то, да? Я, друзья, хочу что предложить? Дело в том, что покаяние – вопрос очень такой непростой. Я вам открою тайну. Я своим призванием считаю благовестие, спасение душ. Так вот, друзья, на многих собраниях и даже евангелизационных я молюсь очень необычной молитвой. Содержание приблизительно такое. Кто готов к покаянию, Господи, Ты помоги, чтобы такие души покаялись. А кто не готов к покаянию, Ты тех душу удержи, чтобы они не обманывались сами и нас в заблуждение не вводили. Поэтому, друзья, я так понимаю так, если человек к покаянию готов, его можно эмоционально, это, поверьте, не так уж очень сложно, рассказать какие-нибудь примеры такие немножечко, еще что-нибудь, чтобы слезы на глазах навернулись, побудить, сделать, вызвать в человеке какой-то эмоциональный всплеск. Есть сегодня немало таких мастеров, которые это умеют делать. Друзья, я понимаю, что не это нужно. Поэтому, друзья, покаяние, я так понимаю, как человек может покаяться везде. Может дома покаяться. Извините за такие, ну что ли, особенности. Я был свидетелем покаяния человека в бане. То есть, ну, как бы сказать, в чем секрет, друзья? Каяться нужно там, где тебя зовет Бог. Но поверьте, друзья, у нашего Бога вкус хороший. И есть вещи, которые удобнее делать в святых местах. Так вот, друзья, если кто-нибудь осознает, что ему вот сейчас, если ничего не предпринять, то кончится все кляксой, то я, друзья, приглашаю. Можно прийти, склониться на колени и помолиться. Для этого, конечно, нужно мужество. Но это приносит благословение, потому что в покаянии, когда ты выходишь вперед, существует еще один очень важный нюанс. Это не просто покаяние, это еще исповедание. Если будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Когда человек выходит, он открыто и ярко, твердо встает на сторону Христа. И поверьте, друзья, это очень хорошо. Если ты к этому шагу готов, ты можешь выйти, мы с удовольствием тоже помолимся, и Господь поможет и благословит шаг веры. Он никогда не оставляет без награды его. Если у тебя такой силы нету, ты можешь помолиться с места. Помолиться: Господи, помоги мне. Я хочу иметь вот эту жизнь, я хочу похожим быть на Давида, на других мужей веры. Я хочу свою жизнь доверить тебе, и физическую жизнь, и здоровье свое, и сердце свое, и вечную жизнь хочу отдать в твои надежные руки. Я хочу, вот, чтобы тоже из меня ты выглядывал, иметь такую жизнь. Ты можешь помолиться с места, попросить это все. Если у тебя нет силы помолиться вслух, помолись, пожалуйста, в сердце твоем. Если ты не помолишься сейчас здесь, сделай хоть что-нибудь. Подойди после служения к кому-нибудь из братьев, кому расположено твое сердце, задай какие-то вопросы. Предприми хоть какой-нибудь шаг по спасению своей души. Я тебя от всего сердца об этом прошу. Это я говорю к тем, у кого в конце уже вот с перышка свисает клякса, которая должна упасть, и будет еще одна клякса в вашей жизни. А всем остальным, милая, дорогая молодежь, я надеюсь, что Господь сегодня нам обязательно что-то сказал. Друзья, я очень хочу, чтобы мы осознали, и мы не смирились с такой мыслью, что сейчас время убогого христианства. Что сейчас такое время, ну ладно, уж как-нибудь, потихонечку дойдем. Друзья, и сегодня есть место для подвига. И сегодня есть место, сегодня другие условия. Но сегодня тоже можно прославлять Бога. Сегодня можно ярко жить. Сегодня можно радоваться и прославлять Его. И я так думаю, друзья, вы верите в это и понимаете. А сейчас я хочу, чтобы мы все-таки сделали вот это, может быть, одно из самых важных, что у нас сегодня в дне было, это поставить восклицательный знак. Это от всего сердца вознести хвалу, горячие молитвы и желания наши, нашему всемогущему, любящему, прекрасному, удивительному, бесстрашному, мудрому и так далее, и тому подобному великому Богу. Склонимся и помолимся. Аминь.